Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў. Галоўныя тэмы на сёння. Фаварыт сёлетняй выбарчай кампаніі Віктар Бабарыка затрыманы разам з сынам. У іх дома прайшлі вопшукі.
Прычыны, па которым он на сённяшні дзень, мы ўжо можам точна гаварыць, быў задзержаны, нам неізвестна. Каким образом это мотивирует орган, нам также неізвестна.
Сілавы варыянт выбараў 2020 вядзе да беларускага Крыма, абмяркоўваем з экспертам.
Существуют политические намерения, достаточно агрессивные или какие-то экспансионистские, да, как говорят, но эти намерения политические, они опираются, конечно, на такое инерционное бытовое восприятие.
Мола-мола засталася без банка. Что будет с краудплатформой далей?
По сути, заблокировали, наверное, просто удобный инструмент. Вариант перевода с карты на карту, через ЕРИП, где это возможно, на телефон и так далее, оно же все сохранилось.
Про это да иншие подеи больше подробязна тягом ближайшей годины.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
18 червня ў Мінску затрыманы патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Віктар Бабарыка. З ім затрымалі яго сына Эдуарда, які кіруе перадвыбарчым штабам. Некалькі гадзін яны знаходзіліся ў будынку Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржконтролю. Пра тое, што Віктар і Эдуард Бабарыкі менавіта затрыманыя, а не проста выкліканыя ў фінансавую міліцыю для правядзення нейкіх абстрактных следчых дзеянняў, распавядаюць іх адвакаты Дмітрый Лаеўскі і Александр Пыльчынка.
Не выкідалася да сённяшняга дня ніякіх афіцыйных падазрэнняў, а тым болей абвінення. Органы фінансавых расследаванняў і другія правоохранительныя органы он не вызываўся. Аснаванні ожидать таких вызовов у Виктора Дмитриевича нет, поскольку он не совершал никаких противоправных действий. Поэтому причины, по которым он на сегодняшний день, мы уже можем точно говорить, был задержан, нам неизвестно. Каким образом это мотивирует орган, нам также неизвестно.
Я утром пытался дозвониться на его мобильный номер. Звонок прошел. То есть тот, кто данным телефоном располагал, телефонным аппаратом, мог видеть, что идет звонок с моего номера. Уж не знаю, записан ли мой номер у Виктора Дмитриевича, но во всяком случае звонок прошел. Мне никто не ответил.
Лаеўскі і Пыльчынка размаўляюць з журналістамі на ганку будынка Дэпартамента фінансавых расследаванняў. Дзверы зачыненыя. Адвакатаў у будынак не пускаюць, спасылаюцца на нейкія вучэнні. Гэта груба парушае нормы беларускай канстытуцыі, згодна з якой кожны грамадзянін мае права на юрыдычную дапамогу.
У них заключены договоры, установлены парадкі на защиту прав, свабод і законных інтарэсаў ва всіх государственных органах, ва всіх працэдурах, ва всіх стадзях, чого бы не касаюцца. Права на юридическую помощь предусмотрена статьей 62 Конституции Республики Беларусь. Каждый гражданин в любой момент может ее воспользоваться. При этом данная статья предусматривает также, что противодействие оказанию правовой помощи запрещается. Если нас не пускают банально в здание, где проводятся какие-то мероприятия или где может находиться человек, вы можете сами оценить, насколько это соотносится с требованиями 62 статьи Конституции. И у меня возникает большой вопрос о законности результатов тех процессуальных действий, которые в настоящий момент там могут происходить.
До конца дня, 18 червня, Бабарыкаў так і не выпусцілі. Верагодна, супраць іх вядзецца крымінальная справа. Раней старшыня КДК Іван Цірцель заяўляў, што следчыя маюць доказы таго, што Віктар Бабарыка мае дачыненне да супрацьпраўнай дзейнасці. Заява прагучала ў сувязі з крымінальнымі справамі супраць Белгазпрамбанка, якім Бабарыка кіраваў да апошняга часу. Каб высветліць усе абставіны затрымання, адвакаты Віктара Бабарыкі звярнуліся з заявай у Генпракуратуру. Але пакуль што Віктар Бабарыка стаў другім канкурэнтам Александра Лукашэнкі, затрыманым падчас сёлетняй выбарчай кампаніі. Першым быў так і недапушчаны да выбараў Сергей Ціханоўскі. Ён знаходзіцца за кратамі з 29 траўня. 18 червня штаб Віктара Бабарыкі паведаміў, што ўжо сабрана 425 тысяч подпісаў за яго вылучэнне. 150 тысяч подпісаў ўжо было здадзена ў выбаркамы.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза і я Міхась Ілін.
Фэста Вілабраслаў сёлета не будзе. Арганізатары вырашылі перанесці яго на 2021 год. Сваё рашэнне яны тлумачаць мноствам знешніх фактараў, а таксама пандэміі COVID-19, якая працягваецца ў свеце. Наступны Вілабраслаў Open Air пройдзе з 22 па 25 ліпеня 2021 года. Квіткі ўсіх катэгорыяў, набытыя на сёлетні фэст, будуць сапраўдныя і ў 2021 годзе. Абменьваць іх не трэба. Арганізатары абяцаюць прыкласці ўсе намаганні, каб захаваць увесь лайн-ап на 2021 год і дапоўніць яго новымі імёнамі. Адмяняць летнія фэсты ў Беларусі пачалі ўжо ўвесну. Аднак, як распавядала Еўрарадыё, яшчэ напрыканцы траўня арганізатары Вілабраслаў спадзяваліся, што ім удасца правесці фэст 24 і 25 ліпеня. На гэтым опэн-эйры планавалі выступіць ЛСП, Зіверт, Матранг, Манатік, а таксама дыджэй з Нідэрландаў і Канады. 8 чэрвеня ў Браслаўскім раёне ўвялі масачны рэжым у сувязі з распаўсюдам каранавіруснай інфекцыі COVID-19. Удзельнікі брытанскага гурта Radiohead рыхтуюць да выпуску ў продаж фірмовы пазл пад назвай Fragmentary Time Vost. Ён стане даступны з 24 жніўня. У набор уваходзіць 1000 фрагментаў. На галаваломку нанесена выява карціны Стэнлі Донвуда, мастакам, які стварае вокладкі для альбома Radiohead з 1995 года. На малюнку паказаны мадыфікаваныя мядзведзі на фоне горнага пейзажу. Вобраз выдуманай жывёлы артысты выкарыстоўваюць у якасці лагатыпа калектыву. У студзені ўдзельнікі Radiohead апублікавалі поўны архіў матэрыялаў пра гурт. У калекцыі можна знайсці рэдкія выступы, запісы і фільмы. На спявачку Бейонсе і яе мужа рэпера Джэй-Зі падалі ў суд на няўзгодненае выкарыстанне чужога голаса ў песні Black Effect, піша портал New Musical Express. Пазоў падала ямайская танцорка Лантуанетта Стайнс. Яе голас гучыць у пачатку трэка. Яна распавяла, што спявачка і рэпер звярнуліся да яе з просьбай запісаць выказванні пра каханне, паабяцаўшы, што выкарыстаюць гэты запіс выключна ў мэтах рэкламы. Артыстка падпісала кантракт. Неўзабаве танцорка даведалася, што яе прамова гучыць у першай хвіліне трэка Black Effect. Яна заявіла, што збіраецца засудзіць Бейонсе і Джэй-Зі за парушэнне аўтарскіх правоў і парушэнне права на публічнасць. Па выніках судовага разбору яна разлічвае на пакрыццё маральнай шкоды і долю прыбытку ад продажу кампазіцыі. Бейонсе і Джэй-Зі пакуль ніяк не каментуюць гэтае патрабаванне. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Сёлетняя выбарчая кампанія ў Беларусі праходзіць вельмі напружана. Рост незадаволенасці ў грамадстве, дзеянні ўлады, эканамічныя цяжкасці, нечаканыя кандыдаты і пратэстнае галасаванне – усё гэта змусіла ўлады абраць сілавы сцэнар вядзення сваёй выбарчай кампаніі. Як звязаная абраная ўладамі Беларусі тактыка вядзення выбарчай кампаніі з пагрозамі незалежнасці нашай краіны? Чаму гэтая тактыка вядзе да беларускага Крыма? І навошта Расія ўмеш у сітуацыі ў Беларусі? Умацуе ці аслабіць суверэнітэт Беларусі змена ўлады ў краіне праз выбары? На гэтае ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае палітолаг, навуковы супрацоўнік акадэмічнага цэнтра Барыса Нямцова па вывучэнні Расіі пры Карлавым універсітэце і эксперт iSense Александр Марозаў.
Добрый день, здравствуйте, Александр.
Добрый день, здравствуйте.
Вот вы сказали, что в случае дестабилизации возможно какое-то опасное вмешательство России, Кремля в Беларусь. И сейчас про само создание вот этой дестабилизации. Много споров по поводу того, есть ли на этих выборах в Беларуси какой-то, ну скажем так, кандидат, если не Кремля, то, я не знаю, там каких-то российских структур, будь то Газпром, Рома или ФСБ, или еще кого-нибудь. Вот много говорят о Викторе Бабарыко, том же самом, который 20 лет возглавлял филиал Газпромовского банка, Белгазпромбанк, что, мол, его чуть ли не Миллер сюда направил участвовать в выборах. Вот возможно ли, что на этих выборах вот Кремль пытается какую-то схему по дестабилизации провернуть?
Касается конкретно Бабарыко, то отчетливое впечатление, что ни с каким, в политическом смысле слова, ни с каким Газпромом и Кремлем он не связан. Да, надо понимать, что у любого человека с биографией на постсоветском пространстве имелись в течение длительного времени какие-то контакты в Москве. Они есть у всех. Вопрос только в том, каковы эти контакты. Это были разные производственные контакты и, может быть, даже с очень высокими людьми. Но это не значит, конечно, что эти контакты нельзя интерпретировать как стопроцентно токсичные и ведущие к какому-то поведению, которое надо интерпретировать конспирологически. На мой взгляд, здесь этого нет, потому что мне кажется, глядя на ситуацию, что Бабарыка решил из совершенно идеалистических соображений, как я понимаю, после смерти жены, приняв для себя такую идею, что он может повлиять как-то на реальное улучшение Беларуси, на какое-то становление демократии в Беларуси действовать. Во многом, мне кажется, честно говоря, что он действует в этом смысле слова и на фоне своих детей, в отношении которых он чувствует какую-то ответственность. А дети его очень современные, модернизированные, как я читал, как бы представители современного такого молодого класса, продвигающего и какие-то IT-индустрии, и современную городскую культуру. Одним словом, впечатление такое. А вопрос в следующем. Может ли за преследованиями и давлениями, вот сейчас на Бабарыка, но можно представить себе следующий ход. У нас до августа еще целый месяц. Могут уже арестовать и следующего кандидата, а не только... Может ли за этим последовать сильный белорусский протест, как это было в прошлом? Вот это, конечно, главный вопрос, который всех волнует. И надо сказать, что, на мой взгляд, ситуация в этом отношении слабее, чем была в прошлом. Потому что за 10 лет немножко изменилась демографическая, социально-демографическая ситуация. И люди сегодня, на мой взгляд, не только в Беларуси, а во многих странах постсоветского пространства меньше готовы рисковать. То есть стимул идти на конфликт с тяжелыми биографическими последствиями меньше, чем он был 10 или 15 лет назад. Потому что все-таки и белорусы в том числе за последние 10 лет, они очень много работали в Европе, очень многие. Вот, так сказать, в каждой семье есть либо старшие, либо младшие, наоборот, которые ездили в Европу. И люди не хотят такого конфликта, который привел бы к очень тяжелым последствиям. Хорошо, мощного протеста не будет.
Тем не менее, сейчас слышите меня? Сейчас слышите меня, да? Сейчас слышите меня? Периодически переключаем, да. Тем не менее, если протест будет, насколько реально в данной ситуации, что мгновенно Кремль решит этой возможностью воспользоваться?
В любом случае, вокруг Кремля существует несколько довольно влиятельных групп, которые будут предлагать воспользоваться. В этом не приходится сомневаться. И если, кстати, посмотреть вот доклады, два больших доклада экспертной группы ИСАНС, в которых описаны те структуры, которые занимаются Белоруссией в Кремле, вокруг Кремля, в кремлевских медиа, они все эти структуры, они очень разветвленные, они имеют давнюю историю. И надо заметить, что такой человек, как, например, депутат Госдумы Константин Затулин, в течение долгого времени, 20 лет, формулирует довольно ясно такие, как бы сказать, намерения и стилистику, в которой Кремль мыслит себе отношения с Беларусью в самой грубой форме. Эти люди, я имею в виду Затулина и целый круг подобных людей, как там Сергей Глазьев или Константин Малафеев, они никуда не делись в Москве с политической площадки. Они не находятся сейчас в какой-то там оппозиции или отторгнуты от Кремля. Нет. Они продолжают довольно активно продвигать свои идеи. И, конечно, в момент дестабилизации они будут пытаться продать Кремлю, как это и было с Украиной, в 2014 году на Донбассе, продать Кремлю свои возможности по действию внутри Беларуси. Это, конечно, несомненно так. От этого они не откажутся, поскольку присоединение Беларуси к России является их длинной политической целью, которой они живут в течение там, 20 лет. Разумеется, они будут пользоваться ситуацией, как они воспользовались в какой-то момент на Донбассе для дестабилизации.
Кстати, вот недавно буквально вышло какое-то интервью с Гиркиным, где он говорит о том, что типа в России не видят, ну, я не знаю, будущего, или как тут правильно сформулировать, без Минска, Витебска, других там белорусских городов. Насколько реально можно, ну, серьезно относиться к заявлениям Гиркина, потому что, с одной стороны, ну, кто он такой на данный момент, с другой стороны, многие говорят о том, что через него вот запускается такой как пробный шар, такая сама идея о там, возможном создании какой-нибудь там по принципу ДНР, какой-нибудь Витебской Народной Республики там, или еще что-нибудь такое. Вот как бы вы отнеслись к этим вот заявлениям Гиркина?
Важны, конечно, не сами заявления Гиркина. Он, конечно, сейчас персонаж маргинальный, это очевидно, для российской политики, и сам Гиркин Кремлю предложить не может ничего. Но то, что он озвучивает, это ведь как бы не его только позиция, а это позиция довольно такая не просто как бы политически широкая, она на бытовом уровне распространена. В этом и проблема заключена. Дело в том, что существуют политические намерения, достаточно агрессивные или какие-то экспансионистские, да, как говорят, но эти намерения политические, они опираются, конечно, на такое инерционное бытовое восприятие. Вот как считали многие до 2014 года, что это очень важный момент, его надо подчеркнуть. Дело в том, что до 2014 года, 15 лет, значит, Москва, Лужков, на своем телеканале как бы поддерживали такую концепцию «Севастополь – русский город». Но это ведь не предполагало отторжение Севастополя, а это предполагало такую как бы культурную поддержку разнообразную. И в этом смысле слова не могло вызвать возражения, потому что, ну что ж, в разных странах существуют различные города, которые действительно являются этническими там, другими или имеют какую-то историческую ценность для соседнего государства, поддерживаются контакты, обе страны находятся в добрососедстве и нет проблем. Но если возникает проблема, то возникает вот это основание для чудовищной внезапного налета. В этом смысле слова, конечно, если говорить о там, трех областях Беларуси, на границе с которыми в течение долгого времени вот эти самые люди этого круга, к которому принадлежит и Гиркин, проводили там фестиваль трех народов, значит, этот фестиваль трех народов, он был довольно безобиден, потому что действительно три народа, почему нет, на границе, любое приграничное сотрудничество, в том числе и культурное, это хорошо, но оно же может развернуться и обратной стороной в условиях, если Кремль, а здесь только Кремль, конечно, выступает инициатором, он здесь является источником опасности. Если он решит, что здесь нужно действовать резко, да, я думаю, что, конечно, это будет не Гиркин, но желающие найдутся те люди, которые... Посмотрите на состав так называемой палаты Российско-Белорусской общественной палаты. Она не является государственным органом, как известно. Это нечто вроде НКО, да, созданного там каким-то одним авантюристом. Но посмотрите на ее состав. Там куча ветеранов спецслужб с двух сторон. Там куча каких-то деятелей культуры российских ультрапатриотических, просто имперских. И, конечно, сама эта общественная палата, человек на 150, там, она уже сама по себе вызывает большой вопрос. Что эти люди? Эти люди собираются в случае какой-то агрессии, они будут мобилизовывать свои возможности. Будут мобилизовывать свои знакомства, свои связи давние и так далее. В Беларуси я имею в виду. Конечно, это очень тревожно.
Спасибо большое. К сожалению, нужно нам уже расставаться. Спасибо, Александр, за очень интересный разговор. Надеюсь, что часть ваших прогнозов не сбудется, по крайней мере, силового вмешательства со стороны России в дела Беларуси не будет. Я нагадаю, что з нами на сувязі з Прагі быў навуковы супрацоўнік акадэмічнага цэнтра Барыса Немцова па вывучэнні Расіі пры Карлавым універсітэце, палітолог, журналіст, эксперт iSense Александр Марозаў. Для вас працаваў Дмітрий Лукашук. Слухайце нас.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Мінская «Дынама» шукае хакеістаў на рынку свабодных агентаў. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Хакей без гледачоў». З гэтага робіцца выснова, што пачалося фармаванне складу каманды на наступны сезон. Як вядома, нягледзячы на фінансавыя цяжкасці, «Дынамаўцы» маюць цвёрды намер паўдзельнічаць у чэмпіянаце КХЛ. БГК імя Мяшкова атрымаў вайлдкарт на ўдзел у гандбольнай лізе чэмпіёнаў, паведамляе сайт «Хуткі цэнтр». Канчатковы склад удзельнікаў турніру аб'явіць у пятніцу. Міжнародныя турніры па барацьбе адновяцца ў верасні. Пра гэта паведамляе Міжнародная федэрацыя гэтага віду спорту. Матч футбольных зборных Беларусі і Грузіі, які не адбыўся ў сакавіку, прызначаны на 8 кастрычніка. У Тбілісі будзе вырашана, хто ж працягне барацьбу за пуцёўку на чэмпіянат Еўропы. Мазырская «Славія» пазбавілася аўдыторыі з 200 000 інтэрнэт-карыстальнікаў. Скасаваны кантракт з ганскім паўабаронцам Джеймсам КТІ. Як піша прэсбол, ён добра вядомы на радзіме, на яго інстаграм падпісана больш за 200 000 землякоў. Аднак у бягучым сезоне за «Славію» ў чэмпіянаце Беларусі КТІ не правёў ніводнага матчу. Кубак Італіі па футболі выйграў Напалі. У фінале ў Рыме быў абыграны па пенальці Ювентус. У асноўны час галоў не было. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Адно з сумных наступстваў кампаніі ўладаў супраць Віктара Бабарыкі – Белгазпрамбанк больш не праводзіць плацяжы для дабрачыннага сервіса «Мола-мола». Сузаснавальнік «Мола-мола» – Эдуард Бабарыка, сын прэтэндэнта на прэзідэнцкую пасаду. На «Мола-мола» было адкрыта больш за 70 збораў сродкаў для беларускіх лекараў, звязаных з COVID-19, і шмат іншых краўдкампаній на самыя розныя мэты – выданне дзіцячых часопісаў, стварэнне фермы кветак, усталёўка скрыняў для сапсаваных лекаў і шмат што іншае. Як цяпер ім быць? Людзям давядзецца развітацца са сваімі марамі? Пра гэта размаўляем з заснавальнікам «Мола-мола» Антонам Матолькам.
Привет, Антон.
Всем привет.
Что вы планируете рабить?
Нет, ну, если это действительно мечта, и человек, человека, скажем так, не должно ничто не останавливать, и я очень хочу верить в то, что люди, которые собирали и активно фандрайзили, искали средства для реализации каких-то проектов, ну, или на помощь себе или другим, что они продолжат, ну и найдут варианты, потому что, по сути, заблокировали, наверное, просто удобный инструмент. Вариант перевода с карты на карту, через ЕРИП, где это возможно, на телефон и так далее, оно же все сохранилось. Просто сама площадка создавалась как раз-таки для упрощения и, ну, скажем так, чтобы было намного проще и собрать, и создать компанию, и сам факт и момент перевода денег. Поэтому, скажем так, пока только прикрыли, наверное, более удобный вариант перевода средств, сбора средств и скорее информационную вот эту вот составляющую.
Можно перебить себе. Тубок, в принципе, «Мола-мола» зараз працуе, але
пока
таким...
Минус блокировал, да.
Ну, дякуюсь Богу, мне здаецца, ніяких подставок нема. Это уже будет зусім інший, як бы, калінкор, інший поворот справы. Але крыху в усечаным таким варыяць. Так, немагчыма просто націснуць на кнопку там 5 рублёў, 20
да,
рублёў.
Да, мы её в целом, мы их сейчас убрали, понятно, люди пытались перевести, выскакивали ошибки сотнями, тысячами, и также сотнями нам приходили письма, почему нельзя сделать перевод, или что приходят платежи. А сейчас просто с нашей стороны, да, после того, как мы убедились в том, что все-таки и получили ответ от банка, что...
Это не выпадковость, да?
Да, чтобы указано, что это решение нового руководства, то мы просто с своей стороны убрали этот фрейм с переводом, и наши программисты буквально там за полчаса доработали дополнительное окошко, альтернативные реквизиты. Вот сейчас вместо кнопок 10-20 и поддержать, там появляется текстовая информация, через что и как еще можно перевести эти деньги. Люди указывают ЕРИП, люди указывают номер, люди указывают какие-то альтернативные варианты, ссылки на другие сборы свои. Мы это никогда не запрещали, потому что, ну, когда мы обсуждали вообще, можно или нельзя указывать другие сборы средств, было волевое такое решение, и, ну, наверное, политическое, что, конечно, можно, потому что основная задача площадки — это помогать другим осуществлять, как бы, реализовывать свою мечту или осуществлять свои какие-то желания. Поэтому сейчас мы просто еще чуть-чуть добавили, упростили этот вариант, и надеюсь, что те люди, которые создают или уже имели активные кампании, они добавили, дописали сборы, потому что, опять же, есть аудитория активная, есть их старые спонсоры, которые поддерживали, и когда в новостях они дают какие-то заметки, все спонсоры получают e-mail, письма.
Да. Бок, усім, хто зараз збирає гроші, треба зайти в свою кампанію і заповнить гэта фрейм, ці просто указати там у новинах, у описанні кампанії некий альтернативний спосіб,
як можна. Ми от как раз в четверг поздно вечером, ближе к ночи, наверное, уже отправили письма всем авторам компаний активных, как раз-таки указав, чтобы они дописали и добавили информацию платежную, чтобы те активные сборы, которые существовали, чтобы они продолжали собирать деньги, пусть, ну, скажем так, не так удобно, быстро. Почему мы с Эдуардом Бабарико очень много вообще дискутируем и спорим, ну, что удобнее, как это работает, какие принципы лучше использовать там для сбора средств. И Эдик, он всегда говорит, надо провести эксперимент, ну и посмотреть, какой будет результат. И для нас был всегда такой важный факт, это сбор денег на адвоката по парню, которого пытались, вернее, осудили за порнографию Зака Промштайна. Uh-huh. И тогда через Мола-Мола, по-моему, за копейками было собрано там 2000 рублей, а на его карточку, которую он до этого указывал и потом указывал, пришло 200 рублей. И мы такие, блин, ну круто, да, показать. Вот у нас теперь есть уже свежие данные. Наш любимый, наверное, самый резонансный вообще сбор последнего времени – это фельдшеру из Лиды. Очень благодарил он, ну, когда я с ним переписывался, он еще раз очень всех благодарил, кто поддержал, просто не ожидал такой реакции. И он сказал, что вот там больше 2000 пришло через Мола-Мола и на карту, которую везде тоже указывали, причем в самом сборе указано, что если вы хотите без комиссии, без ничего, пришло что-то около 800 рублей.
Поэтому, какая основа? Людям важно все-таки, как был зрозумелый интерфейс, якому они доверяют.
Удобство. Удобство. Mm-hmm. Люди, ну, к сожалению или к счастью, очень сами по себе. Дополнительно какие-то вот препятствия, шаги, они вот ту самую конверсию резко снижают. И, ну, люди не хотят делать там 1000 лишних. Когда я смотрю на дерево в ЕРИПе, я, скажем так, я на него не смотрю, да. Я не пользуюсь, ну, я вот по этой причине и стараюсь не пользоваться тем же ЕРИПом. Потому что это действительно сложно.
Антон, питание с экономичной плоскости. Вот я так разумею, что банк, ну, банк, увогуле, я так разумею, як установу, ён накіраваны на тое, каб прыносіць прыбытак сваім акцыянерам, то бок зарабляць грошы. Тое, што ён праводзіў аперацыі для мала-мала, прыносіла яму там невялікі адсотачак прыбытку. І зараз што мы назіраем? Што банк добраахвотна адмовіўся ад гэтага адсотку прыбытку, сказаў, нам не трэба, пакіньце сабе. Типа вот такого, да? Вось так менавіта зараз сітуацыя.
Мы не знаем. Самыя феноменальная, что называется, самая, что называется, по-белорусскую история. Мы действительно не знаем, что произошло, потому что не дает никаких ни комментариев, не показывает никаких ни постановлений. Мы даже не знаем статус наших счетов, условно говоря. То есть счет арестован, блокирован, а приостановлена ли работа с этим счетом. То есть нам банально не предоставлено никаких данных. И исходя из этого, условно говоря, ну, как бы любой нормальный там собственник, управляющий и так далее, не может понять, что делать дальше, потому что, ну, есть проблема, значит, есть пути. В нашем случае пути решения есть, только мы не знаем, в чем конкретно проблема. Очень надеемся, что сегодня все-таки банк даст какое-то официальное разъяснение со ссылкой и так далее, и так далее. Но, опять же, то, что знаю я, и то, что мы делали, Мола-Мола изначально была построена как и, опять же, как и я, активист, всегда в правовом поле. То есть это работа по законодательству Республики Беларусь. Это прозрачность и открытость, в принципе, всех данных можно предоставить. Наш модератор всегда проверяет тексты сборов. Там не может быть указан сбор на что-то, что может быть запрещено законодательством Республики Беларусь. Соответственно, вопрос действительно за что. Да. То есть дело, что... и более того, юридически, вот я еще сегодня еще раз уточню, Белгазпромбанку Мола-Мола Hive Project отношения не имеет никакого, потому что, грубо говоря, кроме как партнерского, как обслуживающий банк. Поэтому даже если это было в рамках уголовного дела, уголовных дел, которые были возбуждены по Белгазпромбанку, по управляющим и так далее, дайте хоть какой-то документ, потому что на данный момент я уверен, что все-таки Белгазпромбанк вернет работу, и мы моментально сможем запустить работу сайта на тех же условиях с теми же проектами.
То покуль что засновальники сайту, тех, кто этим проектом керует, яны не разумеют, что робить и как выходить из этой ситуации. Одновить Белгазпромбанк значит, можно заставаться. Не одновить, значит, я так разумею, треба шукать неких инших партнеров.
Мы уже, конечно, ищем и ведем переговоры с банками, с платежными системами, как внутри, так и вне Беларуси, как национальными, так и международными и мировыми. Потому что ситуация, как пошла с Мола-Мола, она, в принципе, не поддается никакому адекватному комментарию. И, скажем так, и международные платежные системы немножко в шоке в том числе. Поэтому будем мы сейчас ведем работу как можно скорее, чтобы восстановить работу площадки. Я боюсь, что это минимум пару недель будет. Вернее, я не боюсь, но это, к сожалению, так и будет, скорее всего, так и будет. Максимум, не знаю, будем смотреть, что называется.
Но не могу не задать питание. Вось, есть версия, что это, скажем так, накат, а пошлым часом модное слово такое, да, связаны миновито с компаниями, одно из которых ты уже навык задал в размове. Это сбор сродков на штрафы. У даденном выпадку штраф был абсолютно неполитичный, как бы просто была незразумелая судовая справа супрот человека, який запастил на свою стену клип Рамштайна, и абсолютно, как бы это сказать, непропорционный, неадекватный присуд, что и отзначили люди, что и притягнуло людей, якія ахвяравалі гроши на то, як выплатить там оплатить послуги адвоката и выплатить этот штраф. Але на Мола-Мола збирали так само на штрафы за акции у подтримку незалежности, якія были у Снежни, накольки я памятаю, на некие іншие збирали на штрафы активистам, якія выстроились у ланцугу Гродня.
Давай, наверное, изменим формулировку все-таки. Собирали, наверное, скорее крошку людям, которые были оштрафованы. На штрафы, если посмотреть Молу, если не ошибаюсь, наверное, там ни одного сбора нет. А вот поддержку людям, которые потерпели, которых либо оштрафовали, либо осудили, на хостел для молодежного блока собирали на 7 суток, по-моему. Да, такие были.
То бок вы адмыслова изноў жа пазбягалі збораў сродкаў вось такими формулёўкамі, якія б дазволілі папракнуць вас у дапамозе сысці ад адказнасці. Гэта былі не зборы сродкаў, а штрафы?
Я извиняюсь, там я не могу сказать, что это уход от ответа какой-то, и более того, есть решение Пленума Верховного Суда, который комментирует возможность погашения штрафов. Если мне кто-то где-то укажет, скажем так, за подписью судебной белорусской системы или прокуратуры, что собирать деньги на штраф, для погашения штрафа нельзя, то, пожалуйста.
Повторюсь,
мы работаем сугубо по законодательству Республики Беларусь, его стараемся не нарушать. В случае каких-то спорных моментов мы отправляем, опять же, точно так же запросы в контролирующие надзорные органы, чтобы получить комментарии в спорной ситуации. Мы тоже не всегда можем знать все нюансы белорусского законодательства.
А что бы ты порекомендовал тем, кто собирался в ближайшие дни створить компанию на Мола-Мола? Почакать крыху, там, я не ведаю, тыдень-два, покуль гэтая ситуация неким чином?
Нет, конечно, пусть создают, пусть пишут, вовлекают правильный, качественный текст указывают, ну, на данный момент они точно так же привязывали какую-то из карт, то есть они сейчас могут указать карту, на которую они собирают, там, использовать из десятка платежных систем, которые делают эти прямые переводы, и пока использовать Мола-Мола скорее как такой лендинг-проект или лендинг-инициативы, куда можно отправлять людей, ну, для тех, у кого нет там своих сайтов или кому удобнее это сделать. Опять же, Мола этот она очень выполняла информационную составляющую. Благодаря ей люди и журналисты узнавали о каких-то там ситуациях, историях, и история раскручивалась. Потому что довольно сложно человеку в регионе или там, кто не социально активен там, в соцсетях, у тех же рассказать про свою историю. Это же, кстати, была и защита от... в том числе, мошеннические сборы или сборы подозрительные, они не собирали денег, потому что человек без социального капитала, ну, довольно сложно спамить, наверное, там, все чатики и форумы с ссылкой, чтобы переходили. Плюс модератор и, ну, и мы старались отсматривать и очень быстро старались реагировать в случае каких историй.
Дякую, Антон, что погодился с нами поразмовлять. Нагадаю, на сувязи с Еврорадио. Так, до побачення. Нагадаю, был Антон Матолько, один из засновальников крауд-платформы molamola.by. Спадзяюся, что тягом пары ближайших тыдняў гэты накат скончыцца, улады зразумеюць, што не трэба рубіць сацыяльныя праекты, праз якія адбываліся зборы сродкаў на дабрачынныя ініцыятывы, што гэта толькі дражніць, раздражняе людзей. Павел Свердлоў працаваў з хатняй самаізаляцыі. Для вас пачуемся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працаваў Павел Свердлоў. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.